رفيع ابن مهران أبو العالية.
Не было после сподвижников человека, который знал бы Коран лучше, чем
Абу аль-Алия,
а за ним следовал Саид ибн Джубейр, Абу Бакр ибн Дауд.
Руфайя ибн Мигран, носивший кунию Абу аль-Алия, принадлежал к числу наиболее известных и выдающихся мусульман.
Был прекрасным чтецом Корана и знатоком хадисов. Он знал книгу Аллаха и хадисы его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, лучше многих последователей сподвижников.
Он лучше многих понимал великий Коран,
и ему удавалось проникнуть в его глубины. Он выделялся среди остальных своим чрезвычайно глубоким пониманием смысла коранических аятов. Давайте же расскажем его жизнь с самого начала, ибо жизнь его полна прекрасных и удивительных эпизодов, и из нее можно извлечь множество важных уроков.
Руфайя
ибн Мигран родился в Персии. Там он рос и воспитывался. И когда мусульмане начали предпринимать походы на персидские земли, чтобы вывести жителей Персии из мрака к свету, Руфай оказался в числе попавших в плен юношей, попав в заботливые руки мусульман и отправившись вместе с ними в их пропитанные благом земли. Очень скоро он и остальные пленники познакомились с возвышенностью и величием ислама, и у них появилась возможность сравнить его со своим идолопоклонством. После этого они стали входить в религию Аллаха толпами, а потом принимались изучать книгу Аллаха и хадисы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Сам Руфайя
рассказывал о том, как он жил прежде и как стал жить потом. «Я попал в плен к мусульманам вместе с несколькими соплеменниками, и невольниками мы прибыли в Басру. Очень скоро мы уверовали в Аллаха и принялись заучивать книгу Аллаха. Некоторые из нас платили хозяевам дань, освобождающую их от прислуживания, а некоторые прислуживали хозяевам. Я был одним из таких. Мы прочитывали Коран полностью каждую ночь, и со временем нам стало трудно делать это. Тогда мы стали прочитывать его полностью за две ночи. Но и это вскоре стало слишком трудным для нас. Тогда мы стали прочитывать его полностью за три ночи. Однако и это вскоре стало для нас трудным из-за той работы, которую нам приходилось выполнять днем, и бессонных ночей. Встретившись с несколькими сподвижниками посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, мы пожаловались им на трудности, с которыми было сопряжено для нас ночное чтение Корана. И они сказали: «Прочитывайте его полностью за неделю». И мы последовали их совету. Часть ночи мы читали Коран, а остаток ночи спали. И после этого ночное чтение Корана перестало быть для нас трудным. Руфай ибн Мигран достался одной женщине из племени Тамим. Это была почтенная и разумная женщина, очень богобоязненная и глубоко верующая. Часть дня он исполнял ее поручения, а остальную часть отдыхал. В свободное время он выучился безупречно читать и писать и приобрел некоторые религиозные знания, при этом образцово соблюдая права своей хозяйки и исполняя свои обязанности перед ней. Однажды, дело было в пятницу, Руфай совершил малое омовение наилучшим образом, после чего отпросился у хозяйки. Та спросила: «Куда ты собрался, Руфай?» Он ответил: «Хочу пойти в мечеть». Она спросила: «В какую именно?» Он ответил: «В ту, где проводятся пятничные молитвы». Она сказала: «Пойдем вместе». Они пошли вместе и вошли в мечеть вместе с остальными входящими. При этом Руфай не знал, что собирается сделать его хозяйка. Стоило мечети наполниться, а имаму подняться на мимбар, как она, взяв Руфая за руку, сказала: «Свидетельствуйте, о мусульмане, что я отпускаю на волю этого моего раба, стремясь к награде Аллаха и желая обрести его прощение и довольство. Поистине, никто не имеет над ним власть, кроме общепринятой». Потом она посмотрела на Руфая и сказала: «О Аллах, сделай его моим запасом для того дня, который не принесет пользы, богатства и сыновья». После окончания молитвы Руфай пошел своим путем, а его бывшая хозяйка – своим. С тех пор Руфай ибн Мигран стал часто наведываться в мечеть посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в Медине. Ему посчастливилось встретиться с Абу-Бакром ас-Сиддиком незадолго до его кончины. Ему также довелось общаться с повелителем верующих Умаром ибн аль-Хаттабом, читать ему Коран и совершать молитву под его руководством.
Руфайя, носивший кунью Абуль-Алия,
усердно изучал не только книгу Аллаха, но и хадисы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он стал слушать хадисы от тех последователей-сподвижников, с которыми он встречался в Басре. Однако очень скоро он почувствовал, что желает большего. И он стал ездить в Медину, время от времени, чтобы услышать хадисы из уст самих сподвижников, чтобы в цепочке передатчиков между ним и посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был только один человек, сподвижник. Он слушал хадисы от Абдуллаха ибн Мас'уда, Убейя ибн Кааба, Абу Аюба аль-Ансари, Абу Гурейры, Абдуллы ибн Аббаса и многих других.
Абуль-Али
не ограничивался тем, что слушал хадисы от передатчиков, живших в Пресветлой Медине. Он использовал любую возможность послушать хадисы от разных передатчиков, где бы он ни оказывался. Стоило ему узнать о каком-нибудь обладателе знаний, как он тут же отправлялся к нему, как бы далеко он ни жил. Прибыв на место, он первым делом совершал молитву под руководством этого человека. Если Руфай видел, что тот, к кому он приехал, не совершает молитву наилучшим образом и не соблюдает ее право, то он отворачивался от него и думал: «Поистине, тот, кто пренебрежительно относится к молитве, ко всему остальному относится еще более пренебрежительно». И он брал свой посох и возвращался туда, откуда прибыл.
Абуль-Алия достиг таких высот в знании, что превзошел всех своих сверстников.
Один из подвижников рассказывал: «Как-то раз я видел, как Абуль-Алия совершал малое омовение, и при этом вода капала с его лица и рук, и каждый орган его тела сиял чистотой. Я поприветствовал его и сказал: «Поистине, Аллах любит кающихся и любит очищающихся». Он сказал в ответ: «Брат мой, очищающиеся – это не те, кто очищаются с помощью воды от грязи. Это тот, кто очищается с помощью богобоязненности от грехов». Я размышлял о том, что он сказал. И я понял, что он прав, а я ошибался. И я сказал ему: «Да воздаст тебе Аллах благом, и да добавит Аллах тебе знания и понимания».
Абуль-Алия побуждал людей к приобретению знаний.
Он давал им советы и указывал им правильный путь получения знаний. Он говорил: «Приучайте себя к приобретению знаний и чаще задавайте вопросы, чтобы обрести его. И знайте, что знание не склоняет крылья свои перед излишне застенчивыми и перед высокомерными». Застенчивый не спрашивает из-за своей стеснительности, а высокомерный не спрашивает из-за своей надменности. Он побуждал искателей знания изучать Коран и уделять ему внимание и время, неуклонно придерживаться того, что в нем, и отворачиваться от того, что говорят приверженцы нововведений. Он говорил: «Изучайте Коран, а когда изучите его, то не оставляйте его, и следуйте прямым путем, которым является ислам. И остерегайтесь следовать этим нововведениям, ибо поистине они сеют вражду и ненависть между вами. Не отклоняйтесь от того, чего придерживались сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пока между ними не начался раскол». Его слова пересказали Хасану аль-Басри, и он сказал:
«Абуль-Алия дал вам наставление, и клянусь Аллахом, он сказал вам правду». Абуль-Алия рассказывал искателям знания о том, как лучше всего заучивать Коран.
Он говорил: «Заучивайте Коран по 5 аятов, ибо так вам будет легче запомнить их, и вы лучше их поймете». Поистине, Джибриль, мир ему, нисходя к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, передавал ему Коран по 5 аятов.
Абуль-Алия был не просто учителем,
он был еще и наставником. Он наполнял умы своих учеников полезным знанием и питал сердца их благими наставлениями. Очень часто он объединял знания и наставления. Так он как-то сказал им: «Поистине, Аллах постановил в отношении самого себя, что Он будет вести прямым путем того, кто уверовал в Него. Это подтверждают слова Всевышнего. А сердце того, кто верует в Аллаха, Он ведет прямым путем. И Его достаточно тому, кто уповает на Него. Это подтверждают слова Всевышнего. И кто уповает на Аллаха, тому достаточно Его. И Он вознаградит того, кто дает Ему заем. И это подтверждает слова Всевышнего. Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то Он увеличит его многократно. И Он отвечает тому, кто взывает к Нему с мольбой. Это подтверждает слова Всевышнего. Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок, и отвечаю на зов взывающего, когда он взывает ко мне».
Абуль-Алия также говорил своим ученикам:
«Будьте покорны Аллаху сами и обращайтесь к покорным из-за их покорности. И избегайте ослушания и относитесь к ослушникам враждебно из-за их ослушания. А потом оставляйте ослушников на суд Аллаха. Если Он пожелает, то подвергнет их мучениям, а если пожелает, то простит им. И когда услышите, как какой-нибудь человек превозносится, говоря, мол, поистине я люблю ради Аллаха, ненавижу ради Аллаха, предпочитаю вот это из-за стремления к довольству Аллаха и отворачиваюсь от этого из-за страха перед Аллахом, то не обращайте внимания на его слова».
Абуль-Алия был не только деятельным ученым и не только наставником, указывающим на правильный путь.
Он еще и усердствовал на пути Аллаха. Часть своего времени проводил на полях брани вместе с остальными сражающимися на пути Аллаха, а также у границ исламского государства, среди тех, кто нес дозор на пути Аллаха, охраняя границы. Он отправлялся к войскам в разные области. Он сражался с византийцами в Шаме и с персами в Мавер-ан-Нагре. Он был первым, кто прокричал азан в этих областях. Когда начались сражения между Али и Муавией, да будет доволен ими обоими Аллах,
Абуль-Алия занял позицию, о которой сам рассказывал.
«Когда между Али и Муавией произошло то, что произошло, я был деятелен и полон сил, и любил сражение больше студеной воды в знойный день. Я взял свое снаряжение и пришел туда, и увидел два бесконечных ряда. Когда с одной стороны раздавался такбир, вторая подхватывала. Когда одно войско восклицало «Нет божества, кроме Аллаха», второе подхватывало. И я подумал, какое же из двух войск я должен считать неверующим и сражаться с ним? И какое войско мне следует считать верующим и сражаться на его стороне? И тогда я оставил их и удалился».
Абуль-Алия
всю жизнь жалел о том, что не имел возможности встретиться с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Он старался восполнить это упущение, сближаясь с благородными сподвижниками, которые были тесно связаны с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Он предпочитал их самому себе и любил их, и они предпочитали его себе и любили его. На это указывает и то, что как-то раз Анас ибн Малик, слуга посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подарил ему яблоко, которое держал в руке. Он взял у него это яблоко и стал вертеть его в руках со словами: «Яблоко, которого касалась рука, касавшаяся руки посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Яблоко, которого касалась рука, которой посчастливилось касаться руки посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Однажды он зашел к Абдуллаху ибн Аббасу, который тогда был наместником Али ибн Абу-Талиба в Басре. Абдулла ибн Аббас принял его очень радушно и усадил его справа от себя. В это время у него сидела группа курайшитов, которые начали подмигивать друг другу и перешептываться. Они сказали друг другу: «Вы видели, как ибн Аббас усадил этого раба рядом с собой?» Ибн Аббас понял, почему они переглядываются, и, повернувшись к ним, сказал: «Поистине, знание добавляет знатному почета и возвышает его обладателя среди людей и усаживает невольников на трон». В этом же году Абуль-Алия собрался участвовать в походе на пути Аллаха. Он подготовил необходимое снаряжение, но утром почувствовал сильную боль в одной стопе. Боль увеличивалась и увеличивалась. Лекарь, осмотрев его ногу, сказал: «У тебя гангрена». Он спросил: «А что это такое?» Лекарь ответил: «Это болезнь, которая, поражая какой-нибудь орган, поедает его, а потом распространяется дальше, пока не распространится на все тело». Потом лекарь попросил у него разрешения как можно скорее отнять его больную стопу, и Абуль-Алия вынужден был согласиться. Лекарь принес нож для рассечения плоти и пилу для распиливания кости, а потом спросил: «Хочешь ли ты, чтобы мы дали тебе глоток обезболивающего, чтобы ты не чувствовал боль во время операции?» Абуль-Алия ответил: «Есть нечто лучшее, чем это». Лекарь спросил: «Что же?» Он ответил: «Приведи ко мне чтеца, который хорошо читает книгу Аллаха, и пусть он читает мне из ясных аятов то, что ему нетрудно. И когда увидите, что лицо мое покраснело, зрачки расширились, а неподвижный взор устремлен в небеса, делайте со мной, что пожелаете». Они так и сделали и отняли ему ступню. Когда Абуль-Алия пришел в себя, лекарь сказал ему: «Ты как будто не почувствовал боли во время отсечения ноги». Он ответил: «Отвлекло меня счастье любви к Аллаху и сладость читаемых аятов книги Аллаха от боли, причиняемой пилой». Потом он, взяв в руки свою отсеченную ступню, посмотрел на нее и сказал: «Когда я встречу Господа моего в судный день, и он спросит меня, шел ли я хоть раз за эти 40 лет к запретному с помощью этой ноги, и касался ли я ею чего-то запретного, я отвечу нет, и это будет правдой с позволения Всевышнего Аллаха». Абуль-Алия был настолько богобоязненным и так тщательно готовился к судному дню и встрече с Господом, что уже при жизни приготовил для себя саван. И раз в месяц он оборачивал себя этим саваном, а потом снова клал его на место. И он составлял завещание 17 раз, будучи в здравом уме и твердой памяти. При этом для каждого завещания он назначал определенный срок, и по истечении этого срока он вновь возвращался к своему завещанию и либо вносил в него изменения, либо заменял его новым, либо оставлял его как есть. В месяце Шавваль 93 года от Хиджры Абуль-Алия покинул этот бренный мир. Богобоязненный, убежденный в милости Аллаха и стремящийся к встрече с его пророком.